Издательство «Эксмо». Ирина Лапина, Татьяна Червон, Владислав Таранов, Анастасия Малахова, Валерия Гомзикова. Королевская история медицины. Как болели, лечились и умирали знатные дамы. Глава первая. Повивальное дело. Один из самых древних видов медицинской деятельности — это помощь женщине во время родов. Первыми носителями этих поистине сакральных знаний были опытные повитухи, которые бережно сохраняли знания и передавали их из поколения в поколение. С течением времени методы лечения также претерпевали разнообразные изменения. При этом изначальные методики могли сильно отличаться от привычных нам сегодня. Повитухи использовали разнообразные целебные травы, проводили определенные ритуалы с амулетами и заклинаниями. Наряду с нетрадиционной медициной использовались и более привычные нам методы, которые в различных вариациях применяют до сих пор. Низкая продолжительность жизни, тяжелый труд, обилие инфекций, отсутствие контрацепции повсеместно превращали каждые роды в русскую рулетку вплоть до начала XX века. Жизнь абсолютного большинства женщин от менархии до менопаузы была нескончаемой чередой беременностей, родов и выкидышей, подсчеты которым никто не вел. Примечание. Менархия. Первая менструация в возрасте 9-14 лет. Конец примечания. В большинстве случаев именно мать обвиняли в рождении ребенка не того пола, его смерти или бесплодии в паре. Поговорим обо всем подробнее в этой главе. Образ беременной женщины в истории. На протяжении большей части истории человечества беременность и роды были чрезвычайно опасным периодом в жизни женщины. Часто считалось, что будущая мама и ее малыш уязвимы для злых сверхъестественных сил. Поэтому во многих древних цивилизациях были разработаны целые ритуалы, которые должны были защитить от потенциального вреда как мать, так и ее ребенка. Уровень младенческой смертности в то время был достаточно высоким из-за антисанитарии и различных болезней. Древний Ближний Восток — колыбель множества цивилизаций, у каждой из которых были свои уникальные взгляды на медицину, зачатие и роль женщины в обществе. Отношение к контрацепции и абортам варьировалось в зависимости от этих убеждений. Христианство и ислам — две монотеистические религии, возникшие именно на Ближнем Востоке, со временем стали одними из крупнейших религий в мире. В результате их влияния различные течения мысли продолжают формировать современное право и медицинскую этику во всем мире. Земледельческие цивилизации Древнего Ближнего Востока придавали большое значение плодородию как земли, так и людей. Большинство населения стремилось к обретению большой семьи с несколькими детьми, которые могли бы продолжать традиции и поддерживать родителей в старости. Бесплодие у людей тогда объяснялось физическим или духовным дисбалансом в теле. Если же земля не рождала урожай, то это считалось признаком божественного недовольства, часто направленного на правителя. В классическую эпоху Древней Греции беременность и роды рассматривались не только как ключевой способ продолжения человеческого рода, но и как социальная и политическая обязанность. Главной целью брака было деторождение, особенно наследников мужского пола, которые могли стать солдатами-защитниками своего города-государства. Таким образом, моральным, юридическим и социальным обязательством женщин было рождение детей практически сразу по достижению половой зрелости. Частота половых контактов супружеских пар регулировалась законом. По данным Музея менструации и женского здоровья, начало менструации считалось признаком того, что древнегреческая девушка была готова к замужеству и рождению детей. Согласно книге «Обряды перехода в Древней Греции. Литература, религия, общество», в среднем девушка в то время выходила замуж в возрасте 12-14 лет. Однако мужчины при этом часто предпочитали жениться по достижении как минимум 30-летия. Страх перед замужеством был настолько велик, что девочки менструального возраста часто совершали самоубийство, как правило, путем удушения собственной одеждой. Те же, кто не был подвержен такому стрессу, нередко страдали от напасти, называемой болезнью девиц. Для нее были характерны такие симптомы, как дрожь и лихорадка, галлюцинации, убийственные и суицидальные безумства, боль, рвота, паранойя и ощущение удушья. В то время врачи-мужчины объясняли это теорией о блуждающей матке. Якобы матка больных подпрыгивает внутри. Рецептом был один — брак и скорая беременность. Проблема, однако, заключалась в том, что древние греки довольно плохо понимали строение женского тела. Они были уверены, что женские тела более пористые, чем мужские, и впитывали больше влаги, которую затем превращали в кровь, а затем выделяли во время менструации. Женские тела, мягкие и влажные от бездействия, требовали сухого тепла мужского семени. Согласно верованиям древнего мира, эти впитывающие тела часто удерживали кровь до боли, а роды были самым известным средством для растяжения кровеносных сосудов и облегчения менструального дискомфорта. Кроме того, греки считали матку свободно плавающим, почти разумным существом, склонным блуждать по телу и вызывать проблемы со здоровьем. Состояние, известное как истерия. Единственным надежным способом удержать блуждающую матку от нападения на другие органы было утяжеление ее младенцем или как можно более частое смачивание мужским семенем. При этом греки были уверены, что матка — это просто вместилище для ребенка, а не мощная мышца, способная вытолкнуть ребенка наружу. Именно поэтому медленные роды часто лечились энергичным встряхиванием матери в надежде буквально выбить ребенка из ее тела наружу. Люди древности также были хорошо осведомлены об опасностях беременности и родов, которые обычно приписывались сверхъестественным причинам. Культурная тревога выражалась в религиозных, магических и медицинских верованиях. Угрозы беременным женщинам и младенцам соотносили с происками различных демонов и злых божеств, связанных с материнской и младенческой смертью.